Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Олегом Владимировичем Кашиным.
Сейчас 6 часов в Москве и 19 часов.
Минут.
И 6 минут.
1 час 6 минут.
И, хотел сказать, 7.40 в Лондоне, но нет. Олег, сколько в Лондоне? 19.06?
19.06, ты права, совершенно, как всегда, почти.
А, смотрел ли ты сегодня новую очередную серию сериала «Предатели», про который Анна Наринская, по-моему, тоже признанная агентом, написала, что она всю дорогу думала, что это какой-то фильм Аркадия Мамонтова, который тоже, наверное, признан агентом. Да, Мамонтов или нет?
Аркадий Мамонтов, ты что, наоборот, он снял фильмы на агенты про
агентов. Я подумала, что его уже тоже, то есть уже со всех сторон все иноагенты. В общем, он снял фильмы на агенты, она подумала, что это про фильм об иноагентах «Рич» с таким-то названием «Предатели». Но, ну, обвиняя Марию Певчих в... признанным агентом, в какой-то нечуткости смысловой, вот в каких-то кондовых фразочках, которые обычно пропаганда берет и использует. Смотрела ли ты эту серию, как она тебе?
Знаешь, невероятная серия, мощнейшая. Я думаю, она в сравнении со второй, с первой, и добавляет катарсиса и все такое. Но, как ты понимаешь, я не смотрел. Зато я могу сослаться на Юлию Латынину. Не помню, признана ли Юлия Леонидовна иноагентом, но она очень точно, как мне кажется, сказала, это подарок Путину. Это такой же подарок Путину, когда украинская власть решила сдаться украинским немногочисленным, но очень активным активистам, и, соответственно, все те, кто в России протестовал против войны, получили копытом в лоб, как генетические рабы. Вот тогда это был гигантский подарок Путину. Сейчас ФБК сделал гигантский подарок Путину. Я не могу ничего другого сказать. Я могу добавить к Юлии Леонидовне, что это гигантский сладкий подарок Путину, но, если честно, я повторю, я не смотрел, но при этом по выхлопу, да, как всегда бывает, вот мы цитируем с тобой и Наринскую, ты цитировала и Латынину, я бомбит либералов, особенно от первых двух серий, а здесь вроде бомбит только одну Ксению Собчак, которая недовольна, что Мария Певчих использовала без разрешения кадры из ее и Веры Крещевской фильма «Дело Собчака». А так вот я же вначале...
Так она может страйкануть. Ксения,
ну, слушай,
Анатольевна, Стрелец,
да?
Же страйкала, помнишь, за расследование как раз про Догузову?
Да, нет, не помню,
канал,
но прикольно.
Навальна.
Да, нет, просто Стрелец, это понятно, это совсем днище, а Ксения Собчак пытается,
господи,
оставаться...
Это Олег и его, да, чувства.
А его градация... Нет, подожди, а Стрелец не днище, по-твоему, а кто Стрелец? Вершина?
Да, вот Стрелец, я как человек, вершина, который пользователь и автор Ютуба, могу сказать, что Стрелец у нас вот просто... Поговори с любым YouTube-менеджером.
Молодец.
Стрелец молодец. Стрелец – это главный собиратель всех рекламных бонусов в России прямо сейчас. Это, знаешь, это камертон по рекламе. Это главный YouTube-канал,
ну,
как бы считается.
Я согласен с тобой.
Ну, объективно.
Да, то есть я, да,
главный интервью-канал
не
сейчас,
должны,
так что...
Да. То есть вот мы можем сколько угодно, я могу, как это, как вот у нас был эфир со Световым, и потом я его пересказываю, там подошел музыкант Костя Спиранский, я ему рассказываю, и вот вчера мы сошлись на том, что Пархоменко можно повесить за яйца символически, и Светов такой: погоди, это ты сошелся, я с тобой не сходился на этом. Так вот, да, мы с тобой, Лиза, сошлись на том, что Стрелец молодец, реально, не из нашего петушиного угла ее критиковать, но тем не менее, да, если Собчак стрейканет, ну представь, что начнется, да, мурлилка кремлевская, защеканка и так далее. Нет, я думаю, она не будет делать,
да, нет,
страйк.
Естественно,
просто она ворчит и все. Да.
Но мы вот заголовок вынесли специально Певчих против Собчак, именно потому что Собчаку, Анатолию, очень много отводится там времени, при том какие-то, как Мария говорит, менее важные эпизоды она туда не вставила. И говорит, не потому что мы занимаемся черепикингом, только нужные факты, а потому что есть более важные вещи и менее важные. Почему-то вот расстрел парламента 93-го года в это не входит, а 117-метровая квартира Собчака, которая, оказывается, ему мала и которую расширяют до 240 метров, и затем еще не присоединяют чердак, а ужас, оформляют в собственность чердак. Помнишь, все люди в 90-е оформляли в собственность чердак на последних этажах? Вот оформили и какую-то мастерскую там организовали, потому что нельзя было на 240 метрах, простите, что так вот внимание опять уделяю вот этим вот подробностям бытовым, но у Марии с ее антикоррупционным вот этим вот флером, вернее, с этой оптикой антикоррупционной, которая всегда из выпуска в выпуск у них была, ей вот это очень важно. Конечно, 117 метров звучит не так ужасно потрясающе.
Вот. А ты это реально смотрела прямо, да?
Конечно, я к эфирам готовлюсь, конечно, я смотрела, и у меня есть что сказать. Я знаю, что ты не смотрел. Ну, скажи это, чтобы тебе было тебе приятно, говорю, что ты не смотрел.
Я же говорил уже, ты прослушал, у тебя как будто бы сценарий, да?
Всегда, я просто... Я себя не слушаю и жду своей части, чтобы сказать.
Абсолютно, Лизе пофигу, да, то есть я могу там, не знаю... строить рожи, пердеть.
Нет, подожди, ты сказал, там, не знаю, сильнейшая, что... мощнейшая серия, ну, типа, да, уже иронично.
Да, но я не смотрел, но...
А, ну, ты не... Просто эта фраза, это и не было. Переслушайте, если что.
Давай отмотаем, да.
Олег, как тебе?
Эфирное время дешевое,
да, эфирное время дешевое. Смотри, я вот как человек на правах, человек, который смотрел, я тебе могу сказать, что там, в чем там прикол и почему я, наверное, согласна с Юлией Леонидовной, дорогой, золотой, любимой моей, и которую, я думаю, Мария Певчих любит не меньше. Я... В общем, там начинается повествование, естественно, с Анатолия Собчака, который там крал, бюрократничал, жил красивую жизнь. Дальше берется какая-то пропаганда яковлевская, мол, Собчак с бокальчиком шампанского, такой новый буржуа. И, в общем, развенчивается миф о Собчаке демократия. Но как только ельцинская команда начинает Собчака мочить и от него как бы отстраиваться, она говорит, ну, конечно, не так уж он был плох, он же был демократом. То есть, понимаешь, там каждый раз появляется новый персонаж, и он хуже предыдущего, но предыдущего уже закидали какашками. И ты не понимаешь, на кого смотреть. И здесь как бы напрашивается такой вывод.
Ну,
как будто бы...
Нет,
как... Ну. Вот именно, что нет. Вот я жду прям последней серии, чтобы была развязка. А кто все-таки прав?
Уже потому все, что... Подожди, уже все? Они же попрощались. Да, да, да.
Но а там, это все?
По скриптам 25 лет спустя.
Ну, тогда
в этом же. Вот
тогда
я не смотрел... Да.
Ох,
я не
тогда
смотрел,
мне
да.
есть что сказать. Смотрите, получается
тебе
так, что...
Есть, что сказать,
да, да. Тогда получается так, что это... Ну, потому что это последняя серия. Я рассчитывала, что вот это вот выбор между плохим и ужасным... Знаешь, в кино есть выбор между плохим и ужасным. У тебя сериал «Карточный домик», и все, в принципе, там подонки и твари. И ты должен выбрать самое менее мерзкое существо, менее неприятное существо. Естественно, в случае, когда у тебя здесь воруют демократы, они плохие. 90-е были ужасны, но 90-е хотели демократы. Демократии, но они привели Путина, и тут у тебя появляется Путин, который как будто бы не выглядит как самый ужасный выбор. После этого фильма не выглядит. Он выглядит как раз как меньшее зло из всех ужасных альтернатив. И
знаешь,
поэтому я соглашусь с Юлией Леонидовной.
У меня самый прикол была об этом колонка 6 лет назад, когда вышел как раз фильм «Дело Собчака» с той же сюжетной линией. Вот реально это тоже впечатление. Опять же, ну поскольку там автором была все-таки, ну там, Крещевская и Собчак, да, Собчак, она близка к Путину, она тогда в президенты выдвигалась, можно было и подумать, что это такой замысел. Вот показывают нам там подробно, ну понятно, кто откажет тогдашней Ксении Собчак в интервью, там интервью Путина было, и ты подряд смотришь, как бы разные люди рассказывают, да, свои впечатления, и Коржаков там был, и Чубайс
Золотов.
Там был, и Кудрин был, и Золотов был, естественно, и сам Путин, и Юмашев, и ты видишь, да, вот набор абсосов, то есть вот то, что про Юмашева, да, там звучало со слов Коржакова, там...
Грязный, вонючий, плохо пахнет.
Грязный, вонючий, ладно, но это не важно, он еще и тупой, да, во-первых. Чубайс, понятно, вот этот гипертрофированный Чубайс, который в 90-е мог как бы подкупать своей вот такой наглой откровенностью. А этот Чубайс, который вот без пяти минут эмигрант возле банкомата, потрепанный, старенький, бессмысленный, да, весь набор, да, вот как бы в этом фильме 2018 года. И на этом фоне Путин абсолютный красавчик, буквально попаданец из нашего времени, и с этикой этой, которая как бы при всем легизме, так называемом, позволяет выходить за пределы. И вот с этим фирменным, как бы пронесенным через 25 лет у власти цинизмом, как он говорит, да, что если Собчак заболел, его нужно лечить, а не сажать, да, и все такое, и ты понимаешь, ну, да, конечно, Путин был неизбежен. И здесь, ну, я не знаю, насколько она поменяла как бы нарратив, что, как Белковский говорит, да, Путин чмо и ничтожество, которое случайно оказалось президентом. Не знаю, но вот говорят, да, поскольку, да, вот мы с тобой
это
тоже
когда
удивилась,
так Белковский
да,
говорил?
Что...
Когда он так говорил?
Ну, он сегодня, у него пост такой, но он иронизирует тоже. Белковский иронизирует. У него,
по-моему... Белковский? Иронизирует что-то новенькое. Ладно.
Да, у него, понимаешь, у него мало слов, которые можно воспринимать буквально, как у многих гениев, как бы вот этого поколения.
Как у многих
да, люди,
я
которые.
Думала, ты скажешь.
Да что ж такое, Лиза? Слушай, тогда давай обсудим. В Казахстане мужик насиловал трупы. Да, он как его спалили? Он принес свой телефон в ломбард, да, как бы ему говорят: докажите, что ваш телефон, покажите фоточки в телефоне. Показал фоточки, а он там трупы сношает. Ему грозит 3 года тюрьмы и штраф. Представляешь? Вот, если
я
мы говорим.
Специально себя плохо, да. Я думала, буду вести вот здесь таким вот лицом очень серьезным, потому что на прошлом, после прошлого эфира Олег уже, когда камера отключилась, спросил, а ты под чем-то, прости, я такая была веселая настолько. И после этого он поехал в Париж и устроил там алкострим. Вот так что теперь уже ничего не страшно. Ну.
Ладно, а еще знаешь историю? Шел мужик по пустыне, как бы там 3 дня не ел, не пил, нет, голодный, пить хочет, видит дерево, пальма. Подходит к пальме, значит, падает на колени, говорит, Господи, дай мне покушать. Падает с пальмы кусок мяса, он съедает. Говорит, Господи, дай еще покушать. Падает кусок мяса, опять съедает. Говорит, окей, дай теперь попить, Господи. А с пальмы снова падает кусок мяса. Он поднимает голову, а на пальме сидит прокаженный и чешется.
А, про попить еще мой любимый анекдот. Когда Марш Симпсон хотела попить, то Гомер Симпсон пришел и сказал, прости, воды не было, поэтому я купил себе печенье.
Хорошо, это книга «Последний дюйм», естественно, это аллюзия к ней Джеймса Олдриджа, известного писателя-коммуниста. Да,
да, великолепная книга.
Ладно, а как у тебя погода, здоровье?
Да подожди, давай вернемся к серьезным темам.
Да,
смотри,
да.
Вот Юмашев в интервью Собчак в ее этом фильме про Анатолия Собчака большом, он говорил, это был 18-й год, и я помню, что он говорил, что он не против сейчас Путина, он не считает тогдашние свои действия ошибкой, потому что Россия хотела Путина. Сейчас ты сказал про некую неизбежность. Путин был неизбежностью. Глеб Олегович Павловский, Царствие Небесное, говорил, что зачем мне какую-то мелочь в виде демократии, если у меня есть такое счастье, как Путин, которого все обожают. Фильм BBC про 90-е, который тоже вышел в военное время, в 22-м году, он как раз всю эту олигархию слабого Ельцина, униженный народ, растоптанный с этой девочкой, которая пыталась продать кроссовки, которые ей подарил какой-то американец у машин на перекрестке. Фильм BBC подводит к тому, что Путин был не просто неизбежностью, а он был отрадой, он был ответом единственно возможным на то, что происходило. И люди были счастливы. Вот как ты считаешь? Вот, ты не смотрел?
Нет, давай я тебе скажу, как я считаю. Тут не обязательно смотреть. Я просто помню очень хорошо себя в 2008 году, когда закончился второй срок Владимира Путина, новый президент Медведев, там политологи говорят, что типа тандем, там все дела, Путин будет по-прежнему руководить, но я там, имея там представление об истории, там когда-то и Петр с Софьей, с Иоанном, извини, трон делил, а потом Софья пытался поделить власть, и в итоге делался полноправным властителем, всегда так бывает, любые кондиции Анна Иоанновна рвет, и любое политбюро в итоге оказывается не более чем кардебалетом рядом с очередным генеральным секретарем, несмотря на изначальное заявление о коллективном руководстве. Я, естественно, думал, да, что как бы эпоха Путина уходит, и слава богу, что она, слава богу, что она была, потому что первые 8 лет, несмотря там, боже мой, дело ЮКОСа, да, кошмар, потрясение, или разгром НТВ, тоже как бы по поводу НТВ, по тем временам консенсуса не было. Не сказать, что вся страна или даже вся демократическая часть общества обожала Евгения Киселева. Нет, его не обожали, он бесил, конечно, в том числе своим пресловутым да, и Парфенова народ любил больше, и народ интеллигентный народ, а Парфенов, как мы знаем, выбрал сторону как раз Коха и Йордана. В общем, да, 8 путинских лет с этими, боже мой, драмами, которые сейчас кажутся бурями в стакане воды, еще раз повторю, история НТВ, ЮКОС, а что еще, больше уже не добавишь, от себя добавлю посадки нацболов, которые тоже казались невероятными политическими репрессиями, да, люди врываются в администрацию президента, как бы отказываются выходить, приковывают с наручниками, там, не знаю, висят из окна, и им дают там 2-3 года тюрьмы. Тоже вот как бы по тем временам казался реально невероятный 37-й год. Окей, вот эпоха, 8 лет, она закончилась. И я думаю, да, я уверен, если бы Путин действительно не спеша, как Кучма, да, отступал бы на Сардинию, то сейчас мы бы с тобой в Медведевской России, или в Сеченской, или в Навальновской, или там, не знаю, в Пригожинской, в какой угодно, мы бы с тобой оба ностальгировали по тем путинским временам, когда действительно все было хорошо, и нефть стоила дорого, и государство не лезло людям в частную жизнь, и была относительная свобода, все было реально очень хорошо. К вопросу, опять же, о том, что значит как бы каждая личность для истории, и что значит, вот, собственно, пережить свое время. Люди, тоже, да, у нас был опыт там 20 века, понятно, тиран Сталин, Самодур Хрущев, да, и маразматик Брежнев. Владимиру Путину удалось совместить, да, в своем уже длинном, да, превосходящем любого из них по времени сроки, совместить все качества этих людей. И, конечно, мы ждем и Путина в роли Ельцина, да, пьяный, невменяемый Путин, который дирижирует оркестром.
Может быть, посмаковали, кстати, концов, вот это, да. Не так сели. Естественно, это все было в фильме. Подожди, ну тут я тебе не могу не ответить словами Валентина Юмашева. Многие люди и по благосостоянию, и по уровню жизни считают, что путинское время – это самое великое время, притом не эпохи 2008 года, а эпохи предкрымской, 13-й год – самый сытый, жирный год. И ты знаешь, да, что у нас по 23-й год он по уровню дохода приблизился к 13-му году. Это первый раз, когда россияне стали ну, настолько же как бы, богатыми, как и были в досанкционные времена. И ответя словами Валентина Юмашева, а рейтинги ты видел, что называется, может быть, эта страна, сейчас я буду уже цитировать всех подряд немножко, я чувствую себя Ксенией Лариной, разве эта страна не заслуживает Путина?
Нет, эта страна не заслуживает Путина, заслуживает счастья и свободы, но вот интересный как бы, да, критерий.
Так они опять выберут, что говорил Юмашев, а дай им демократию.
Они, народ это другие.
Чубайс.
Да, вот есть мы,
вот,
есть
смотри,
быдло,
вот смотри, вот
есть
да,
мы,
есть быдло. Эта линия тоже есть, эта линия тоже
Лиза,
есть в фильме,
ты,
подожди.
Быдло? Ты быдло?
Я, естественно.
И я. Обнимемся, да.
Нет, подожди, этот вопрос тоже есть в фильме. Чубайс, который как бы вообще сбитый летчик, почему-то ему там какое-то все равно экранное время уделяется, как и в нашем замечательном эфире. Чубайс, это Певчиха именно отмечает, что тоже немаловажно, она говорит словами Чубайса, что россияне, если у них будет полная вот свобода там, выборов и так далее, они 100% выберут опять Путина. Как
нет, ну слушай, россияне, конечно, как учила меня Маргарита Симоняна, я ей верю, да, если отпустить вожжи, россияне выберут фашиста, потому что Владимир Путин слишком мягок, слишком либерален и по отношению к своему народу, и по отношению к окружающему миру. Поэтому можно представить, да, народ выберет фашистов, но народ выберет фашистов, фашисты за пару лет докажут свою несостоятельность, и вот уже дальше пойдет полноценная демократия. Я так вижу. И если честно, я надеюсь, я много лет посвятил как бы выработке этого навыка в себе, чего я всем желаю, отвыкайте реагировать на ярлыки, да, то есть когда мы говорим о фашизме, обязательно должна быть свастика, да, челочка, усики и зига. Нет, фашистом может быть кто угодно, вполне Мария Певчих может быть фашистом, если уж на то пошло, потому что мы знаем, что не имеет значения, какие лозунги, какая айдентика, да, важен образ как бы взаимодействия с аудиторией, с массами и, конечно, фонд борьбы с коррупцией. До этого фильма задолго мне как раз нравится, да, что люди, старшие либералы, которым когда с этими же вполне тоталитарными как бы практиками, да, ФБК подходил к несимпатичным каким-то деятелям, то это вызывало аплодисменты, да, коллективного Шендеровича. Теперь, когда жало ФБК направлено на того же коллективного Шендеровича, Шендерович визжит. Вот пускай визжит. Да, это приятно, безотносительно нашего отношения и к 90-м, и к фонду борьбы с коррупцией.
Но здесь я тоже вот этот аспект только приветствую. Считаю, что это заход на смену поколений политической элиты либеральной. Такой абсолютно откровенный программный заход. А, ты сказал,
слушай, что... мне прямо, да, народ пишет, хватит об этом фильме,
хорошо.
Вы обещали Дугина.
Ты сказал, да, ты сказал слово фашист, и без дальнейших прелюдий давай обсуждать Дугина.
Как раз вот на том рубеже, когда был 2007-2008 год, когда Путин уходил, Медведев приходил, помнишь же группу «Телевизор» или «Ты слишком юна для нее»?
Да.
Борзыкин, рок-группа из 80-х, у которых 80-е был хит «Твой папа фашист». И в 2007-м он ее перепевал как «Твой Путин фашист, Медведев фашист». И твой Дугин фашист, Лиза, или нет?
Дугин определенно входит в эту когорту абсолютно, то есть ультраправых ребят. И, по-моему, в 90-е годы то, что он творил, это заигрывал с фашистскими символами и всячески пытался доказать, что делает это в постмодернистском ключе. Но, как говорится, в постмодернистском ключе можно и каждую аллюзию рассмотреть как ну, в прямом смысле этого слова. Поэтому я думаю, что он даже не обидится, если так его я назову.
Ну, ты знаешь, нет,
ответь,
на самом
пожалуйста,
деле тоже...
Ответь, пожалуйста, своей бывшей сейчас, которая нас смотрит.
Слушай, я еще раз повторю, у тебя-то компьютер открыт, ты постоянно в ICQ сидишь, а мне по делу интеллигентные люди пишут, да, вот, как говорится. Ты помнишь номер своей Аськи, Лиза?
Нет, нет.
Вот и я. Нет, у меня не было Аськи вообще. Я вообще...
Ну, давай про Дугина. Настолько... Вот смотри, у меня претензия на самом деле только к Михаилу Светову, который мне говорил, да ты что? Ты ничего не понимаешь. И я как женщина, которую легко замейнсплейнить, ничего ты не понимаешь в американском медийном пространстве. Я говорю, почему Дуров после Путина пошел к Карлсону, который только, может быть, ну, на российской политической арене сейчас как-то что-то из себя представляет. Абсолютно сбитый летчик
и маргинальщина. Миллиарды смотрят.
Миллиарды смотрят у него. Ну, он мог бы пойти к Джо Рогану, который тоже правый, который сделал бы прекрасное шоу, у которого было бы 20 миллионов просмотров, а не 2. И вот этот вот... Меня не радовало, что Дуров пошел туда после Путина, но вот это уже секвенция. Путин, но
ты
Дуров,
видела, да,
Дугин.
Панораму ты,
да,
видела?
Да, панорама великолепна.
Совершенно, да.
17 апреля, по-моему, я прислала это видеорежиссеру, если можешь выведи. 17 апреля Панорама написала, что Такер Карлсон взял интервью у Дугина, и вот Панорама сбывается. В общем, все мы живем в постах Панорамы. Так вот, скажи, пожалуйста, тебе не показалось это, ну, максимально, даже не то, что там зашквар ТВ уже, а максимально странным, что тот интерес, который мы стебали, да, что вот Дугина считают там мозгами, head, там, да, там, что мозгами, философом Владимира Путина, эпохи Путина, вот почему это все реально реализуется? На полном серьезе. Это же даже слушать невозможно. То есть серьезно, я помню, что он в интервью с Ткачевым это обсуждал, коллективную идентичность versus индивидуализм, западно-либеральную идентичность. И это, ну, как бы никаких даже тут нету ничего нового, ничего интересного, какой-то микроскопический вообще ум, да?
Не, ну подожди,
ну, не блещет умом, для
глобальной аудитории все-таки человек, который действительно сказал две понятные вещи, да, что либерализм как бы все, то есть, ну, и западный консервативный зритель покивает, конечно, все, я давно заметил, и, собственно, почему...
То есть мы считаем, что аудитория прям такая тупая, то есть ей скажи слово трансгендеризм, и они такие, господи, да,
слушай,
мы тоже
погоди,
против.
Аудитория умная, ты посмотри, там, не знаю, на Колумбийский университет в эти дни, по-моему, как раз, как сказал бы Михаил Светов, западная либеральная интеллигенция, моральный банкрот, безусловно. И, конечно,
так он же не на либеральную интеллигенцию как бы работает.
Ну, правильно, на более, так сказать, умных людей, да, которых тоже много. Нет,
хорошо,
то есть не вижу проблемы, подожди, вот опять-таки, ах, типа, Дугин не философ Путина, да, Дугин не философ Путина, но если весь мир думает, что Дугин философ Путина, это само по себе уже существующий фактор, да, не привязанный к реальности, он не обязан быть привязан к реальности. Да, в России есть такой человек, и если он делается... глобальным там, ну, не знаю, нет, это преувеличено, конечно, не делается он глобальным брендом, но окей, человечество делается. Имеет право знать, по крайней мере, что есть в России такой Александр Гелевич Дугин. Понятно, что он фигура отвратительная, понятно, что он как бы зло, да, и кошмарный, как бы деструктивный персонаж, но что это значит? Его нужно замалчивать, его нужно игнорировать. Более того, если говорить о Зашквар ТВ, я хочу прямо проговорить в эфире «Гвоздя» эту мысль, да, что, конечно, самым позором уже наших российских старых добрых либеральных эмигрантских антипутинских медиа была реакция, да, вот в агентстве, если ты видела, подборка «Что не так» с интервью Дугина, и вот там написано, Карлсон заявил, да, что дочку Дугина убила СБУ, но он не сказал, что она была пропагандисткой. Это как читать, да, что, типа, она была пропагандисткой, поэтому заслужила. Ну, реальное позорище, да, в самом-то деле. И, конечно, когда вдруг оказывается, что вот эта независимая наша пресса еще и немножко демпартийная, ты как бы тоже делаешь выводы. Понятно, Дугин – это отстой, да, Дугин, вот я повторю это слово, днище хуже Надежды Стрелец, да, я проговорю, Дугин хуже Надежды Стрелец,
Господи,
но и альтернативные... В хорошем смысле, да, я говорю, она лучше Дугина, Надежда Стрелец лучше Дугина, Дугин хуже Надежды Стрелец, я тебе еще раз повторяю, вот, и нет альтернативы, вместо нее, да, вот наши, опять же, друзья из коллективной «Медузы», которые расскажут нам, что Дугин, конечно, мразь, потому что игнорирует тему глобального потепления.
Я хочу немножко на тезисах, если ты позволишь, остановиться дугинских. Нет у меня эфиров, понимаешь, с Максимом Шевченко. А мне вот хочется Дугина пообсуждать.
Ой, а ты видела Максима Шевченко? Я просто видел плашку эховскую, ну, в смысле, гвоздевскую, да? Максим Шевченко, Мария Певчих, права во всем.
Естественно,
это как
я тебе могу сказать.
Из Явлинского, да.
Нет, ну подожди. Ну, Максим Шевченко, он имеет определенно однозначную точку зрения на 90-е.
Нет, с точки зрения либеральной аудитории, да? Вот там, смотрите, да, смотрите.
Конечно.
Да.
Мне очень понравилось, как он сказал про это, что это, да, краткий курс ВКПБ. такое, с попыткой такого передела консенсусной точки зрения. Так вот, Дугин говорит, у него вот его мейнстримовая самая такая основная точка зрения, в которой он пытается везде и у Ткачева, и у Карлсона.
Что за Ткачев? Батюшка Ткачев?
Да, я просто помню, его эфир был, а может, это был Легой, да, в общем, вы поняли. Идея в том, что он говорит, что все идентичности мировые делятся на коллективные и индивидуалистские, и вот индивидуалистские — это они у западных либералов, а у нас коллективная. Ну, советская коллективная была, теперь у нас какая, кстати, коллективная теперь? Вот Екатерина Шульман тут не даст соврать, неймдропинг рубрика, что у нас самая, наверное, самая атомизированная, то есть даже сравнивать нельзя нас с американцами, у которых есть хотя бы коллективная идентичность христианская, у нас ее нет. У нас не христианское общество, у нас 2% ходит в церковь на Пасху, и только по этому показателю можем замерить.
Слушай, у нас деды воевали, это вместо религии, это как бы нормально работает.
У нас деды воевали, хорошо, у нас постсоветская коллективная идентичность, конечно, наверное, осталась. Но дальше он делает такой финтушами, думаю, давай, американские же либералы правые, они как раз критикуют новую этику, неомарксистов, вот этих всех новоэтичных леваков в том, что они пытаются навязать левацкую коллективную идентичность. И Дугин привирает и, видимо, действует на ту аудиторию магнетически не самую умную, говорит, что они настолько стали либеральны и настолько у них индивидуализм превыше всего, что они пытаются от последней своей коллективной идентичности очиститься, а именно пол. Потому что пол, мужчина, женщина — это что-то коллективное. Но это не так. Если кто не знает, что интерсек, феминизм и вот идея вообще интерсекциональности и гендерная, там, Джудит Батлер, гендерный, теория перцептивного гендера, говорит как раз о том, что ты выбираешь принадлежность к группе. Это реально в этом
Лиза,
смысле...
если ты идешь по лесу, и навстречу либо медведь, либо мужик...
Погоди, сейчас мы к этому...
Кто страшнее?
Мы к этому перейдем, и мне кажется, это так, ну, так очевидно, что он берет и реально слабое в своей логике место, что я за коллективную идентичность, то есть значит ты за БЛМ, значит ты за ЛГБТКЮ, потому
не,
что
ну, по факту люди, так и есть, конечно, но при этом вот, слушай, ты говоришь, что Дугин манипулятор, это как бы тоже, как говоришь, что смотри, там на елке Дед Мороз, это на самом деле мужик с накладной бородой, ну да, с накладной бородой, но эта ниша, она востребована, она есть.
Но это не ниша, это ниша не называется философ, окей? Это ниша
Почему?
Называется...
Почему? А что такое философ, по-твоему? Нет, производитель смыслов, да, публичный интеллектуал,
это...
да.
Нет, у него должна
любитель
быть внутренняя...
мудрости.
Нет. У философа должна быть внутренняя, непротиворечивая концепция.
Зачем? Зачем? Подожди. Противоречия на них мир строится. У Бога есть противоречия внутренние. У философа,
какое?
Конечно,
какое
они должны быть. Мы, да, вот люди,
ошибка.
Это, да, разумеется, недоразумение, безусловно, как бы главное противоречие Бога.
Еще один анекдот, который у Антелла Крапивина я увидела, Эйнштейн умирает, попадает в рай, и он говорит, ну давай, расскажи мне, раскрой мне формулу Вселенной. И Бог на огромной доске ему пишет огромную формулу Вселенной, и Эйнштейн ему говорит, Бог, прости, но у тебя ошибка. Он говорит, я знаю.
Да, конечно, это анекдот был, я это цитировал
притча.
Как умное выражение.
Да, умное выражение, окей.
Анекдот, притча. Слушай, тоже, ты знаешь, да, в семье какашек горе, да, папа смылся.
Про медведя. Ну, давай спрашивай меня этот сакраментальный
смотри,
вопрос.
Смотри, ты идешь по лесу, да, и кого страшнее тебе встретить, медведя или мужчину, и почему?
Пока мы смотрим, я предлагаю ответить, вернее, посмотреть, как на это отвечали американки, вероятнее всего.
А может, опрос замутим?
Сейчас забудем. В ТикТок-видео, которые завирусились, посмотрите, как люди отвечают, не нашинские, а вот эти вот все, вот эти вот тамошние, западные женщины.
Would you rather be stuck in a forest with a man or bear?
Men are scary.
With a bear.
What I've heard about bears, they don't always attack you, right? Unless you, like, fuck with them. So maybe a bear.
Depends what man, but probably a bear.
100% a bear, which is like terrifying to say, but
definitely a bear. Some men are very scary out there.
A bear.
I would say a man.
Would you rather be stuck in a forest?
Мне кажется, эти женщины не вполне понимают, что такое медведь. Есть такое мнение?
Ты знаешь, поскольку я не видел этот опрос, я ничего не могу сказать, но...
Или, может быть, это те самые, знаешь, вот эти вот экспертные русские
я
люди, которые говорят,
хотел...
мы с медведем... Девчонка, которая делает смешные рилсы с русским акцентом.
Я
Where
хотел
was my father?
увести Хидрен разговор колод, в другую сторону. Вот мужчина, да, в лесу, какой он должен быть национальности, чтобы ты его испугалась? Потому что, если видела, есть обсуждение, вот шла девушка по улице, а за ней киргиз, да, она испугалась. И ее шеймят, типа, а что такого, почему ты боишься киргиза? Лиза, ты боишься киргиза? Ой, рифма, Лиза, ты боишься киргиза?
Прекрати. Я боюсь, как и ты, наверное, и как и Мария Певчих, я боюсь либералов российских иногда. Я придумала вот такое голосование, замутить не между медведем, а между мужчиной, а оставлю ребенка в лесу с медведем, скорее, да, оставлю ребенка в лесу с медведем, а не с, варианта ответа, время пошло, Мария Певчих, Михаилом Ходорковским, Майклом Наки и Ксенией Собчак. Олег, с кем бы ты предпочел оставить в лесу ребенка из этих людей или с медведем, а не с этим конкретным человеком?
Ты знаешь, Собчак, у нее ребенок того же возраста примерно, что у меня, поэтому я думаю, она справится.
Но тебе не кажется, что Собчак как бы любит только своих детей? Вот есть такой от нее флер. Я, может, слишком хорошо помню все эти скандальные посты? Про спиногрызов.
Это были спиногрызы не посты, а то ли прослушка, то ли какая-то запись публичного разговора. Там, типа,
посты были у Бажена, наверное, да?
С домофоном, да. Нет, ну я думаю, мой, опять же, Кашин-младший справился бы с Ксенией, если на то пошло, а с медведем бы не справился, поэтому скорее я за Собчак, да.
Майкл Наки.
Я голосовал за нее. Майкл Наки, анальный говнасос, это не обсуждается. Да.
Нет, ну ты оставил бы с медведем, а не с Майклом Наки ребенка.
С медведем, конечно, с медведем.
Олег! С Михаилом Ходорковским или с медведем?
С Ходорковским, да, незнакомый даже, я думаю, вполне тоже можно.
А с Марией Певчих?
Тоже знакомый, что характерно, но вот я подумал бы, нет, с медведем, конечно,
с медведем. То есть с медведем, а не с Марией Певчих, и с медведем, а не с Ксенией Собчак. Ой, не с Майклом Наки. Я бы со всеми оставила своих детей, вот такая я мать.
А с Гитлером бы оставила своих детей?
Ну,
или смотри, с Гитлером...
Прекрати это! Я тебя умоляю, господи, ну все. Олег, спасибо! Вот два месяца я была на эхе, и все. Засмеялась я на вопросе, оставила бы своих детей с Гитлером. Своих дочь, пометуя как бы их национальность, оставила ли я бы своих детей с Гитлером. Лиза посмеялась над своими еврейскими детьми.
То есть, подожди, с медведем тогда, да, получается?
С медведем, а он не фашист-медведь?
Слушай, помнишь, какой был медведь в фильме «Бесславные ублюдки»?
Да.
Давай это скажем вместе. Как его звали?
Не помню.
Жид-медведь.
А, Жид-медведь, конечно.
Да.
Это я потом так своего бойфренда
вот
называла.
Жидом-медведем можно оставить ребенка.
Да. Хорошо. В общем, голосование у нас идет. Мне, кстати, я проголосую, чтобы мне... Так, у нас, знаете, кто лидирует, с кем бы у нас не хотели люди оставить ребенка больше
так.
всего? С Майклом Наки. А на втором месте с Ксенией Собчак. Предпочли бы медведя Ксении Собчак 24% всех респондентов. А медведя Майклу Наки предпочли бы 45%. Я не знаю, я бы с Майклом Наки, конечно, бы оставила ребенка. Естественно. А что такого в этом? А что он может сделать с ребенком? Я даже не понимаю. Опцию.
Что плохие люди могут сделать с детьми, Лиза? Что угодно. Научить гадостям.
Ну, не знаю. Ну, такое. А, слушай, скажи, пожалуйста, а почему тебе кажется, вообще завирусился этот тренд, что ли, да, вот спрашивать и отвечать таким образом? Это на полном серьезе так? Я не хочу там ничей опыт обесценить и вполне подозреваю, что в каких-то других капстранах вражеских там мужчины настолько ужасны, что женщины предпочитают
встречу с медведем. Слушай, ты видела, у нас мужик с мечом ходил по городу и рубил прохожих, ребенка убил, да?
Нет, не видела.
Страшное дело, причем как бы не там не Аллах Акбар, ничего, это там лондонская традиция ножевых атак. Не, мир, конечно, сходит с ума, и понятно, да, понятен подтекст опроса про медведя, слишком много претензий накопилось, опять же, у женской общественности к мужчинам, и мужчина хуже дикого зверя, главный посыл этого мема, да, этого флешмоба. Но, тем не менее, да, вот как бы мне не очень нравится, это же как бы вот там мужики хуже медведей, это... условно тутси хуже тараканов, вот это все, да, обесценивание, расчеловечивание, ну и дальше давайте, тем более, что там гендерная политика передовых стран позволяет, а давайте проведем геноцид мужчин, почему бы и нет, в конце концов, к этому придем, это же действительно Дугин во многом прав, да.
Я просто не очень понимаю, почему, то есть насколько нужно быть вот в этом каком-то контексте насилия, чтобы так ответить, может быть, эти конкретные женщины, может быть, они выбрали 5 женщин, которые реально травмированы были, у которых был такой опыт, и которые так отвечают. Потому что я не могу представить, чтобы я сказала, ответила, что с медведем хочу оставить себя или свою дочь.
Опрос подразумевает все-таки не немедленное следование решению, типа, да, я реально там пойду в лес и отдамся медведю. Нет, образно, конечно, образно. Но, как говорят, там, опять же, там, кто-то хуже кого-то. Но здесь то же самое, да, там, мужики хуже диких зверей. Но вот есть такой, как бы, такая точка зрения, популярная в нашей радикальной
время. Пока висит опрос, потому что наш режиссер ушел думать. Анастасия Ивлеева, блогер-миллионник, обнулила свой Инстаграм сегодня.
Вчера.
Уже. Непонятно, что стало причиной. Вероятнее всего, ее там попросили удалить какие-то бывшие дискредитирующие посты, и она, чтобы не палиться, на мой взгляд, удалила просто всю ленту. Как ты считаешь, почему это произошло? Почему вообще эта новость? Почему мы это обсуждаем? Ивлеева обнулила Инстаграм. Что в этом важного?
Ну все-таки тоже контекст, да, голая вечеринка, потрясение, которое она вызвала, вмешательство лично Владимира Путина, тоже редкая история, когда в какой-то молодежный сюжет, да, вклинивается лично, да, Путин и говорит, типа, он надевал носок на член, жесть какая. И поскольку, да, некоторые артисты по итогам этой вечеринки оказались заканцеленными, некоторые были вынуждены идти на такой публичный нехороший компромисс власти, включая такого гранда, как Филиппа Киркорова, ну а лицом вечеринки ее организатором была Настя Ивлеева, и ей пришлось тяжелее всего, поскольку она за это время совершила несколько таких вполне понятных публичных жестов, сравнимых с тем, что делали Киркоров или Лолита. Все высказывания Ивлеевой в последние полгода – это абсолютное транслирование программы «Время». Очевидно, она рассчитывала на то, что да, там пару раз скажет, там, скорблю по Белгороду, ее простят, а ее, очевидно, не прощают. И как бы очередной шаг на пути к прощению, которого, наверное, не будет, да, шаг на пути в никуда, это удаление Инстаграма. Другое дело, что вот тоже есть дискуссия.
А ей же обнуляла Инстаграм, сам Инстаграм, сама Мета ей обнуляла Инстаграм в начале войны. И все такие думали, господи, боже мой, вот это да, Запад просто
уничтожает. А ты же видела, ее оштрафовали, да, еще же, да, я сообразил сейчас, это может быть связано.
Да,
за пост дискредитации вооруженных сил.
Вот
а ты видела этот пост, да? Ты видела этот пост?
Это была просто черная окошко?
Нет, там был голубь, как бы, там, не знаю, голубь Пикассо, да, условно говоря, и подпись довольно большая, что я никогда не высказывалась о политике, но я пацифист, люди гибнут, как бы остановите войну, начните переговоры. В таком духе. То есть там не было, условно говоря, российские вооруженные силы убили людей в Буче, да, или Путин там кровавый палач. Там было вполне нейтрально, что там, если бы украинский блогер написал теми же словами, все бы говорили, что он, ну, как бы там, не знаю,
засал.
Пророссийский, да.
Да, засал, да.
Вот. Нет, понятно, что там она думает, что проблема решаема, понятно, что проблема не решаема. Другое дело, что вот уже, когда разговор идет так долго, люди начинают додумывать, а что она не свалит, да, что она не уезжает. И, наверное, здесь
какие
есть
варианты?
Уже какая-то разгадка. Не, ну там, понятно, могут там ее держать и долги, и больные родители, и просто нежелание, да, ломать свою жизнь, потому что понятно, что Ивлеева как антей, да, привязана к русской земле, она российская телеведущая, российская инфлюенсерша, да, и кому она нужна в мире политэмигрантов, где уже все поделено между Нойзом МС и Монеточкой, да, трагическая ситуация. Но вот здесь вопрос, как бы, да, то есть вот насколько, ну там, насколько велик ее риск, ее могут посадить? Я думаю, что могут на самом деле. И вот завтра мы увидим, да, что Настю Ивлееву там за налоги якобы или буквально за дискредитацию вооруженных сил увозят в наручниках, и все такие, ну вот, значит, доигралась. Я вот самое удивительное, что слишком мало сочувствия к ней в публичном пространстве, хотя, конечно, она, очевидно, человек, вот сейчас переживающий колоссальную человеческую драму, да, и сочувствие она заслуживает.
Я не считаю, что ее как-то не поддерживают. Я, наоборот, вижу, что очень много каких-то слов понимания. Я считаю, что ее стебут и делают только хуже. Вот люди нашего, к сожалению, с тобой круга, те, кто разбирают на мемасике ее это жуткое сообщение, да пропустите, все понятно же, господи, боже мой. Зачем
люди злые, конечно, да.
Подвергать еще стебу и мемасикам. Но,
люди что злые мне... и глупые тоже, давай это проговорим,
что
потому что...
Что меня немножко триггерит вот в этом, что ли, развороте, в этом нарративе, вот в этом развороте этой проблемы. Неоднократно мы с тобой, когда обсуждаем звезд, в такой ситуации мы обсуждали Рому Зверя, обсуждали Киркорова, обсуждали Ивлееву уже, и каждый раз...
все записано, да.
И каждый раз ты говоришь, вот у тебя есть этот концепт, что а почему не уезжают, а что? И я знаю, что ты там, ну, иногда посты на эту тему пишешь, мол, удивительно, почему, или там репостишь кого-то, кто так считает.
Ты реально по сценарию фигачишь, я ж только сказал, разные дураки говорят, что он не уезжает,
Да. Хорошо, я тут... Понятно, ты сказал про долги больных родителей и так далее, но вот сам заход, что априори человек должен уехать. Он же у тебя был тоже, когда мы Зверя обсуждали.
Если человеку грозят проблемы в России, что ему не уехать? Зачем надо обязательно идти в тюрьму и умереть?
Я считаю... Нет, подожди, но Киркорову тоже примерно то же самое грозит. У него примерно такой же моральный выбор и такая же угроза. Киркоров другая история, по-моему, ты уже говорил.
Ты знаешь, вот какая другая? То есть, да, окей, его простили, его вернули в телек, но вот это, опять же, переживание, которое он перенес, да, в течение этих месяцев, вот опять же, там, понятно, все под Богом ходим, но я думаю, там какой-то себе будущий инфаркт или что похуже, он уже заработал, ровно потому, что, конечно, насилие такое моральное, оно оборачивается действительно всевозможными бедами, и зачем ему это? Конечно, и Киркорову было бы лучше уехать, как тихонечко уехал, допустим, Валерий Леонтьев, вполне с ним сравнимая
фигура. Ты говоришь про
людей,
там, Леонтьев и Пугачева, прости, это глубокие пенсионеры. Это люди, которые уже побывали.
Слушай, Ирина Аллегрова, их ровесница, да, она вчера пела на концерте «Бам», да, ничего.
Это...
При желании можно петь.
Одно другое другому не противоречит. Люди, которые как бы пожили, накопили, им не особо надо, у них нет этого.
А Киркоров типа бедный, да?
Нет. Киркоров хочет жить только на сцене.
Я знаю,
это
тоже про него говорят, да, он
позиция...
маньяк сцены, он
это
без нее не может.
Это его зависимость, это его жизнь.
Да,
почему Ивлеева
принципиально
другой персонаж? Все-таки Киркоров это такой, ну, deep state, что ли, да, вот мы тоже из фильма «Предатели» знаем, что его женил Анатолий Собчак. Я вот, например, не знала, что он зачитывал ему вот эти вот клятвы с Аллой Борисовной. Мне про Ивлееву кажется, что у нее принципиальный момент другой, что это реально девочка из низов, которая пробилась, которая таким трудом, знаешь, трудяжка там, от маникюрши стала суперпопулярной
персоной.
Так вот
именно,
персоной,
и она не понимает, да, как смертельно больной человек, она не понимает, что уже вот у нее тот успех, которым она дорожит и гордится, его нет, да, ей все отрубили, у нее нет там ни выступлений, ни телеэфиров, ни чего. У нее, собственно, вот такое сейчас ее жизнь, мы наблюдаем ее вполне публично, это борьба за какую-то гражданскую реабилитацию. И все, она в этой борьбе себя теряет. И даже если бы в проголодь она жила даже бы в Дубае, да, конечно...
Я считаю, что речь не про проголодь даже. Нет, речь не про проголодь, речь про аудиторию, про социальный капитал, про какое-то место
все,
в жизни.
Социальный капитал – это Инстаграм его... в том числе, да, теперь она отказалась от этого,
ну,
от половины капитала.
Ну как отказалась? Ну она же будет его...
Да.
Обнулил, ну что ты считаешь, она больше не будет его вести?
Она напишет новый пост 9 мая, с Днем Победы,
да,
беды воевали.
Конечно.
Аудитория
и
еще покрякает и перейдет.
Нет, ну и пост на его в Инстаграме, я надеюсь, будет стоить только дороже у Анастасии Ивлеевой, и это только
Ты что? Вот, опроси своих, как бы там, не знаю, рекламодателей, кто сегодня готов рисковать монетизировать Настю Ивлееву? Где ее рекламодатели?
Ну, сегодня, вот прямо сейчас, может быть, никто и не готов.
А
мы все-таки рассчитываем, да.
Завтра и Мария Петровна.
Я вот даже без этих типа левых отмазных причин, что там бабушка в деревне умирает.
А что отмазные причины?
Это
реально
отмазные.
Может быть бабушка,
у тебя,
да.
Человек может просто хотеть жить, блин, в России. Можно, пожалуйста, люди будут это делать, если они хотят. Даже если
да
им угрожает опасность.
Можно
спасибо.
Хотеть, мы знаем.
Мне
еще
этот нарратив бесит, что уехать – это по умолчанию выбор. Нет, это не так.
Нет. Это выбор всегда. А
по
не
умолчанию.
Выбор, что не выбор? Ну, подожди. Нет, конечно, и мы знаем людей, которые выбрали Россию, просто важно понимать, да, вот из тех, кто на слуху, Навальный выбрал Россию, Яшин выбрал Россию, Карамурза выбрал Россию, Кагарлицкий выбрал Россию. Такие люди выбрали Россию, и это нужно учитывать. Вот эта тема, а давай я, значит, пойду как партизан к немцам, скажу, типа, будьте прокляты, немцы, они меня повесят, а потом мне поставят памятник. Это, в общем, дичь, да? Лучше быть живым, нежели повешенным. Лучше, как говорит Павел Дуров, не сидеть в тюрьме, чем сидеть в тюрьме. Это должно быть нашим категорическим императивом.
Ой, это, конечно, да, тоже цитаты великих. И вот предыдущий философ, который был у Такера Карлсона.
Типа тебе не нравится Дуров, да?
Нет, мне нравится Дуров, но мне не нравится его публичное выступление, они достаточно слабые. Ну, типа, окей, это его фишка, что он, знаешь, какую-то сморозил банальность, и все, по-моему, же стебали его за это высказывание. Лучше быть здоровым и богатым, чем бедным.
Нет, почему? Это глубокое высказывание, на самом деле, поскольку все-таки в наших условиях и это тоже выбор. То есть, ну, как раз вот некоторые, по крайней мере, из знаковых людей, которые либо в тюрьме, либо, как Навальный, погибли в тюрьме, именно делали выбор. Не то, что вот как бы не повезло, сел, да, предпринимали буквально усилия, чтобы оказаться в тюрьме. Поэтому нет, фраза Дурова мудрая, конечно же, и не настолько абстрактна. Это не мемы с Джейсоном Стэтхэмом.
Ну, то есть между Дуровым и Яшиным выбираем позицию Дурова?
Вообще, да.
Ох, не знаю. Ну, если ты обычный человек, да, если ты политик, наверное, нет.
Ну, ты вот обычный, ты медийный
обычный человек.
Ты готова за правду пойти в тюрьму?
Но я знаю людей, которые даже не могу говорить, что они в России, которые прямо сейчас в России, и вот готовы прямо, ну, сесть за то, что возможно говорить.
Я тоже знаю людей, я с ними не согласен просто, это тоже такой вопрос, да. Слушай, кому бы, вот подожди, если бы между посадками Кагарлицкий бы уехал, да, это было бы лучше или хуже?
Не хочу сейчас говорить публично свое об этом мнение.
Окей.
Ну, ты
окей,
как, ну, ты, давай ты скажешь.
Я думаю, лучше, он был бы на свободе, мы бы сейчас разговаривали.
Так, реклама у нас, свободу Борису.
Хорошо, да, хорошо сидеть, свободу всем, свободу, конечно, да, и Горлицкому, и другим, да.
У нас сегодня на shop.diletant.media...
Ой, подскочу, 30 секунд, 30
секунд. А я хотела тебя привлечь к рекламе, ох, как обычно, Олег. Отдуваться мне одной. Книга Стивена Уокера...
Сказал 30, значит 30.
Новая история Гагарина и космической гонки. Исследование соперничества двух сверхдержав США и Америки в космосе. Вот, пожалуйста, приобретайте ее. Стивен Уокер, первый. Новая история Гагарина и космической гонки. Я, кстати, не понимаю, почему Гагарина немножко как-то в последнее время, вот как не напишешь про Гагарина, все почему-то... Я живу, если что, вернее, я из Саратова, и у нас там есть замечательный памятник Гагарина. Я, наверное, даже могу еще найти его и вывести в эфир, эту замечательную фотографию, как выглядит памятник Гагарина. Ты знаешь,
это там написано, Юра, мы все проебали.
Нет, он просто очень миметичный. А пока ты можешь прорекламировать еще раз эту книгу.
Да, собственно, вот еще раз. Она только что ко мне пришла, советую всем покупать ее.
А, тебе реально пришла?
Есть в твердой обложке, да, и в мягкой обложке, вот смотрите, очень прямо вещь, толстая, офигенная, и стоит, в общем, уже менее дорого, чем было на европейском Амазоне, зайдите, посмотрите, либо на сайте bookinist.de, покупайте, прям реально не пожалеете, книгу Олега Кашина, там все, о чем мы говорим с Лизой, только более интеллигентным языком записано, и есть шелковая закладка.
Вот, а сейчас вы увидите феноменальный памятник Юрию Гагарину из Саратова, и я думаю, что вас это сподвигнет приобрести ту самую книгу Стивена Уокера. Первая новая история Гагарина космической гонки. Вывели мы ее? Как, Олег, я сейчас тебе скину. И прямо это...
А я вижу, уже вот он стоит.
Он не то чтобы стоит, но...
А ты видела нашу калининградскую мать-родину?
Ты понял, в чем прикол? Вы поняли, в чем прикол?
Ну, конечно, а что?
Прикиньте, вот это юмор, понимаешь, тоже. Это же 60-х годов набережная космонавтов наша. И памятник, я так понимаю, того же времени. Стыдно, я не знаю, год.
Ты видела нашу мать-родину калининградскую?
Нет, а вот над мать-родиной смеяться нельзя, ни в коем
она
случае.
Она такая же, только она баба, и у нее также торчит палец как бы в области паха, и, соответственно, вот все ее называют мама-папа, ну, называли в мое время, как бы, да.
Вот. Еще у нас есть в магазине «Дилетант» коллекционные книги к Дню Победы, сейчас я дотянусь до них, я думаю, что это они же и есть.
Про дедов,
нет,
да?
Нет, «Русское оружие» и «Военная форма. 1000 лет истории». У нас про дедов нет. История русской армии в иллюстрациях. Это на вашем будет персональном сайте. Мудрость великих воинов. Чингисхан, Тамерлан, Сунь Цзы. А почему нет у наших российских великих воинов? Потому что их отменил Михаил Зыгарь. История казачества России. Искусство войны и о военном искусстве. Сейчас я посмотрю, что у нас здесь представлено. А, вот у нас еще есть история русского флота. Я не знаю, насколько оно представлено на «Дилетанте». А вот и «Мудрость великих воинов» замечательной книжки, которую прямо сейчас вы можете приобрести на shop.diletant.media. Вот. И, конечно, вы можете по QR-коду поддержать канал «Живой гвоздь». Ой. И Олег, да, георгиевскую ленточку добавил. Раз мы заговорили про 9 мая, расскажи, пожалуйста, людям, в чем проблема с тем, что Абрамсом и другой военной техники, Леопардом, да, другим танком, дуло, кувалды, что ли, прибивают вниз.
Не кувалды, ты видела это видео?
Ну, такое, опускается такая штука, что это
чугунная чушка, это баба называется, вообще чушка. Баба.
Нет, баба. А я вот такое увидела пригожинское в этом что-то, действие такое, знаешь, что вот сбить дуло вниз.
А, кувалда? Не, ну слушай, я думал, ты бы тоже увидела член в этом, конечно же, это фрейдистская тема, типа, вот давайте
на
покажем.
На полшестого, что не стоит?
Буквально, да, нет, я вообще, ну, то есть я регулярно репощу этот канал, он оказался такой полуукраинский, там «История и современность», они заметили, причем возмущаясь, естественно, тут попал один трофейный танк. Его бы как бы изучить, да, разобрать, а они, соответственно, его ломают для красивой картинки. Ну, слушай, вот как бы забыли уже, конечно, я понимаю, да, весь пафос, как бы действительно там элемент дикости, причем и политической тоже. Вот в самом деле, вот сегодня в одном споре действительно вспомнили Покрышкин, да, вполне. Не такой конвенциональный советский герой, да, летал на американской аэрокобре. Его ж, это ж не повод говорить, что немцы на Советском фронте воевали с Соединенными Штатами. Нет, конечно, просто Покрышкин летал на американском самолете, советский летчик. А для российской пропаганды, ведь, да, наличие техники производства там, Германии, США и Латвии, да, это доказательство, что Россия воюет со всем НАТО, и это глуповато. Все это понятно, но при этом не стоит забывать, а я забыл и сегодня тоже увидел, что не далее, как в августе прошлого года, угу. И позапрошлого, впрочем, тоже, да. На Крещатике
вот я хотела как
же.
Раз об этом заговорить.
А я
заговорить.
У тебя с языка сорвал, да. Тогда говори, да.
Нет, я хотела тебе сказать, что, возможно, это какая-то, поскольку все-таки медиа и фото в нашем сегодняшнем дне гораздо важнее, чем то, что было в 1945 году, я специально начала искать, как выглядели парады, не парады техники, вернее, а там выставки трофейной техники, в 1945 году в парке Горького, там в 1949 году, по-моему, в Москве тоже.
В 1941 было, в 1941.
Там просто, ну, ничего не происходило. Я, ну, вроде как будто бы дуло горизонтальное было, но это был «Тигр», оно так и выглядело. То есть это просто горизонтальное дуло, это боевой значит, разворот дула, он так может стрельнуть, что называется. Вот. Но на Крещатике в 1923 году действительно были танки, у которых дуло повернуто таким образом. И меня тут сейчас будет самое...
Братский народ, братский народ.
Самая короткая, очевидная коннотация, что если у тебя дуло смотрит вверх, значит, это такое, ну вот как ты, как любая вот картинка, если вы знаете, да, у нее есть линии там активные, извините за такой тоже у нас сексуализированный сегодня контекст вокруг оружия. Вот, активная линия — это когда у тебя что-то снизу вверх направлено. Это так у тебя просто композиционно устроена любая там картинка. Когда ты это видишь, что у тебя тоже вот коннотация там роста, что-то там того, что это работает, что все, значит, произойдет. Когда у тебя поверженное дуло, то это совершенно другая коннотация. Возможно, это придумали не так давно политтехнологи. Возможно, это какая-то новая вообще политтехнологическая фишечка. И раньше этому не придавали такого значения, потому что просто медиа по-другому работали. То есть это просто новая традиция, что ли, вот так вот сбивать дуло. Сейчас тут будет самая короткая история Хемингуэя, самый короткий рассказ, Олег. Готовилась, я вспомнила, что Артемий Лебедев в одном из стримов сказал, что традиционно военная техника, ей опускают дуло, чтобы как раз, ну он же дизайнер, он как раз про все эти визуальные коннотации говорит, чтобы
матрица
как раз...
Матрица эмоций, я помню, да.
Да, чтобы было. Как раз оно не смотрело вверх, чтобы не было вот этой активной составляющей в западной, ну или там во вражеской военной технике. Я начала искать подтверждение, я этому подтверждению не нашла. Посмотрела, как выглядели советские эти все выставки, этого там не было. Начала гуглить, а стримов-то тех нет, потому что YouTube удалил канал Артемия Лебедева, это было на одном из его этих бизнес-линчевских стримов. Так что это, скорее всего, неправда. Артемий, если правда, напишите, пожалуйста, напишите мне в личное сообщение. А вот. Это была рубрика, ну ладно, не буду говорить, какая это была рубрика. В общем, да, может быть, это новая такая традиция политтехнологическая, в этом нет никакой проблемы. Почему так столько возмущения это вызывает?
Да нет, проблемы реально в этом нет. Просто, ну, как бы, вот, ну, есть набор, вот мы перестали как-то объявлять кринжмейкера недели, давай объявим человека, который придумал это мероприятие, которое вот опять же...
Я не разделяю, как нет. Светов.
Ну, смотри,
давай,
там можно...
Давай Карлсон будет, Такер Карлсон, кринжмейкер.
Может быть, Дугин тогда?
Нет, а он создал, он же контент-мейкер, он кринж-контент создал.
Хорошо, ты меня запутала, но я с тобой согласен. Нет, тут, во-первых, да, разные нюансы. Техника, причем я как раз тоже смотрел, и в 41-м была, и на Украине была подбитая. Ну, понятно, пригнали подбитую технику.
Понятно, в испорченном состоянии.
Зачем эти люди ее красят при этом в одинаковой российской краской, я не понимаю. Но тоже, наверное, какая-то концепция. Во-вторых, я сегодня видел объявление большой афиши, ты видела, стоит, да, сотрудники посольств США, Великобритании, Германии там, и чего-то еще, Латвии, проходят без очереди, потому что, типа, посмотрите на свою технику. Боже мой, ну это реально какая-то вот такая тема. В совке не было, в совке было достоинство. Ты сидишь там, не знаю, весь в крови, да, там, умираешь, но говоришь, русские после первой не закусывают. Это культивировалось. А вот этот стиль, типа, американцы, мы вас не боимся, это Центральная Америка, это Африка, это какая-то Юго-Восточная Азия. Это, в общем, ну, не хочется там как-то выстраивать расовую теорию, но, в общем, страны третьего, как тогда говорили, мира, которыми, ну, как бы, ориентироваться на которые, подражать которым, наверное, не круто, тем более для такой великой, объективно, даже до сих пор великой страны, какой, безусловно, стоит назвать Россия.
Я тебе могу сказать, что у меня опять только один на это аргумент. Мне кажется, что сегодня все стараются делать вещи не впрямую, то есть не так, чтобы реальный сотрудник посольства увидел, а это так работает медиа. Это просто миметично. Это вирусно. А, ты знаешь, можно сравнить песни военных лет, значит, Второй мировой войны, песни военных лет замечательные, и песни военных лет современные. Знаешь, как сейчас звучит песня, которую слушают все, и я уверена, Нил тоже ее слышал.
Ну-ка.
Реально не знаешь. Так, извините, думаю, сейчас будет стата. Наша Раша, держава наша, наша Раша, Америка Параша.
Не слышал, я слежу за его контентом.
Ты реально не знаешь эту песню?
Нет, абсолютно нет. Слушай, я...
Да, я самое, русский называется. И она, кстати, на первом месте была тоже в украинских чартах. По-моему, мы тоже это как-то обсуждали. Можешь себе представить?
Ну, опять же, вот опять, она была...
Потому что дети слушают вот это.
И что?
Нет, ничего. Да. Ну, конечно, а также песни военных лет. Одна из самых популярных песен.
Слушай,
сегодня самая вирусная.
Же...
Прости, какая? Я должна какая? Тоже ее спеть. Ты заставлял давай. Меня сосать, а я не сосала.
Да, это, как говорится, чтобы вырвали из контекста. Дорогой канал на Ютубе больше 17 лет, срочно вырезайте, я репостну, скорее. Так вот, нет, я опять же, я дед, да, я слежу за новинками других, как бы, лиг российского шоу-бизнеса, mm-hmm. и у Олега Газманова новая песня, которую он выложил, как бы, да, в Инстаграме, и там надпись большая, фотка с Рейхстагом и надпись 30 апреля 41-го года, значит, 41-го года советские, как бы, водрузили флаг над Рейхстагом. Вот опять же, там, ну, понятно, не сам Газманов, наверное, его СММщик, но, может быть, он не один, выкладывали. Да, и никто не подумал. Прямо в 41-м взяли Берлин, а нет ли в этом какого-то подвоха?
Ну, там поменяли пост-то.
Я как, не знаю, я Тимати. Уже не следил.
Это один из СММщик с Тимати, наверное.
Да. А что с Тимати?
Ну, или там с Джастином Бибером. А Тимати тоже ошибался, а Бибер ошибся, перепутал Газу и Израиль. И фотки Газа выдал за фотки Израиля или наоборот.
Ужас.
Да, перепутал все.
А,
да, говоря про российскую культуру, видел ли ты, как Константин Богомолов заявил, что российская культура, вообще Россия — это самое благоприятное. Вот ты говоришь, Киркорова запрещают, там, Ивлеев. Самое благостное место для российской культуры. Нигде он, как и Дугин, не чувствовал себя так свободно. А он бывал и в Европах, знаешь, и в немецких театрах, и ставил везде. И нигде так фривольно ему не было, нигде он так не экспериментировал, как в России.
Ты думаешь, он врет?
Нет, я хочу тебя спросить, как ты думаешь, правда
я
ли это?
Я думаю, ну, очевидно, Константину Богомолову сегодня в России прекрасно. Более того, многие конкуренты уже не мешают. Включая Женю Беркович, например, ну, понятно, я тоже немножко заостряю, тем не менее, но да, я думаю, ему хорошо, и я думаю, там, ну что, есть понятный набор, там, не ставь спектакль о том, что там Путин педофил, да, или Путин гей, или о том, что, опять же, в Буче российские военные убили местных жителей, а так, ради бога, что угодно может делать, вполне такая почти абсолютная свобода, я думаю, он вполне искренен в своей оценке.
Я, когда это всегда вижу, вот именно Константина Богомолова, я всегда использую твою формулу не засав, что он очень все делает остро и экспериментирует, и там всех стебет, и там всевозможные какие-то аллегории использует, но против там уехавшей оппозиции, иммигрантов, Зинаиды Пронченко, его любимый, наш любимый, да, ну, его в кавычках, а наши по-настоящему искренне. Вот, и, в общем, это, конечно, очень несложно делать. Тоже, я помню, была такая группа, вернее, ладно, окей, не помню я прочитала в канале «Русский шафл», что была такая пан-группа в нулевые, которая косплеила, что у меня, господи, не...
«Взрыв кабачка в коляске с поносом», да?
Нет, которая косплеит, господи, господи.
Или «Влажные ватрушки».
Нет, не Чарльза Мэнсона, господи, а Мэрилин Мэнсона, который косплеил Мэрилин Мэнсона, и Мэрилин Мэнсон, вы знаете, он потерялся американским флагом и там деконструировал всякие американские ценности, и они делали то же самое, но в России, потираясь американским флагом
и тому подобное. Не коррозия металла.
Нет, не коррозия, и не коррозия металла. Это было, и понятно, что контекст совершенно разный, и критиковать вот эту всю действительность из удобного и безопасных мест, это называется словом «не засав». И вот к таким «не засав» экспериментам и прибегает Константин Богомолов.
Да нормально, слушай, ну в конце концов, кто мы такие, чтобы судить?
Романы ЛГБТ-направленности изымают из продажи. Если мы говорим про Богомолова, он такой один из главных сорокиноведов, сорокинофилов, и Сорокина тоже запрещают, и буквально их будут изымать из библиотек. При этом параллельно взлетели продажи книги Инги Харри, Сорокина. В общем, напоследок люди пытаются ими запастись.
И биография Пазолини. Ты купила биографию Пазолини?
Нет. Не купила.
Как нет? А ко мне едет?
Никак нет. Ну, это же запрещено. Зачем я такое?
Нет, почему нет? Она как раз легальная, там же все вымарано. Это ты не видела, что ты не видела
нет,
биографию
не видела.
Пазолини? Да ладно, это же все обсуждали. Там полкниги замазано черными плашками. То есть, типа, как справедливо отметил Пазолини, кавычка открывается, и на 5 страниц черного.
Нет,
фона.
В смысле, это так редакторски выглядит текст?
Редакторский текст, да. То есть, на бумаге.
Но он будет
да.
опубликован.
Он уже, да, уже раскупили тираж.
Слушай, мне кажется, что очень многие книги, которые были в Советском Союзе опубликованы, они примерно так же редактировались. Может быть, они переводы тоже вымарывались.
Черных вымарываний не было, кроме того, как при сталинизме, да, вот пропавшие комиссары, когда кого-то расстреляли, и, соответственно, его надо удалять из книг. Ну и понятно, история про Берингов пролив в Большой советской энциклопедии. Нет, надо отметить, что все-таки вот эти черные страницы, да, черные строчки, это именно демарш издательства, которое не стало молча вырезать, да, увеличивая шрифт и интервал, а показало, да, насколько омерзительна цензура, поэтому издательство АСТ в данном случае респект. А вот, скажем, импринту издательства АСТ, да, издательству «Корпус», моему, в общем, любимому, да, оно действительно на протяжении многих лет было хорошим, которое теперь почему-то первое под ударом.
Что они издавали?
Они вот как раз и Сорокина, и Нагихару, как бы, ровно они, да. И по идее, вот как бы после того, что с ними, да, сделала цензура, вот как раз к вопросу уезжать, не уезжать, надо хлопать дверью, говорить, все, издательство закрыто, мы не можем работать, когда наша уже сделанная работа подвергается цензуре, и новая тоже как бы.
Как, вот, как ты любишь вот всем вот давать рекомендации уехать, прекратить существование, закрыться,
правда,
перестать
правда.
Работать?
Ну, понимаешь же, да, что каждый, да, человек, который, как Константин Богомолов, сохраняя жизнерадостную куколдистскую улыбочку, говорит, типа, все нормально, да, он прикрывает собой и мента, и карателя, и человека с кувалдой, и много кого еще. Это плохо, это философский вопрос, я сам не настаиваю на том, что прав, но как бы вот думаю, что прав, скажем
Давай,
так.
Давай дадим список, или попробуем его здесь создать, кому нужно прекратить свою работу в России. Типа, для кого зашквар будет дальше работать?
Можно я без звука покажу пальцем?
Да. Получается, последний эфир, друзья?
Нет, почему? Нет. Ну, если ты как бы... Нет, ну подожди, просто...
Я хотела снимать наушники, как у вас это принято в эфирах было. Разных.
«Комсомольская правда», да, «Побили кровью Сергей Мардан», да, как это,
Ну, просто идея в том, что получается, нельзя, если ты не можешь говорить, мы с тобой тоже на эту тему спорили, если ты не можешь говорить откровенно без цензуры, то ты не можешь, естественно, заниматься журналистской деятельностью. То есть «Живой гвоздь», так, давайте, перечисляем. «Живой гвоздь» закрываем, естественно, правильно?
Вообще да.
Вообще да, так, окей. Да. «Собчак» остается? Работать?
Нет,
конечно, нет. Помним все ее, как она там извинялась, что-то вообще вот за парней своих не права.
Да.
Кто еще?
А все? Ну, есть же половинка «Новой газеты» или треть?
Ага, так. Но медиа из России тоже, да, вот закрываем.
Да,
но
да,
медиа
да,
закрывается. Да. А, так, хорошо, что у нас по театральным нашим деятелям?
А что, тебе виднее, ты у нас
остались, ну, какие-то остались еще у нас люди, которые
кто?
Ставят молодые.
Я не знаю.
На Малый Бродный даже ставят. Что?
Нет, ну а еще... А, Сергей Карварский, да, я видел его спектакль, в смысле анонс его спектакля.
Это как...
Не, ну сам, ну что...
Фильмы кто снимает? Фильмы закрываться компаниям?
Подожди.
Фильмы снимают кино?
Вот... Ты не закрыла, да, мы сняли фильм «Мастер и Маргарита», но режиссер антивоенный, и ты видела, когда министр культуры говорит, ну, типа, гонорар он не получит. Можно, конечно, оставаться кинорежиссером, но это как бы уже, опять же, мазохизм, мне кажется. Я понимаю, да, вот как бы к чему ты клонишь, понятно, что это абсурд, понятно, что это дичь, и также понятно, опять же, по советскому опыту, что многое стоящее прорастало сквозь цензуру. Но есть в этом какой-то кал, понимаешь, есть в этом, Лиза, какой-то кал, я не пытаюсь примерить на себя белое пальто Екатерины Марголес, да, но при этом важно понимать контекст всегда, и любой, даже хороший спектакль, хороший фильм, хорошая книга сегодня – это часть контекста, в котором часть твоих товарищей, буквально коллег, конкурентов, как угодно, сидит или вынуждена была уехать, лишена возможности работать, а ты остаешься вот здесь между Шаманом и Федором Бондарчуком. Опять же, это не значит, что кто-то мразь, да, это просто такая жизнь, она ненормальная, а от ненормального лучше куда-нибудь устраняться. Я полагаю так, я не настаиваю, да, кто я, повторю еще раз, такой из нашего, опять-таки, петушиного угла. Но тем не менее, хихикать в ответ и говорить,
новый
что
опрос.
Все
окей,
нормально,
новый
ненормально.
Опрос.
Да.
Закрываем опрос, новый опрос. Надо ли... Хорошо. Те, кто не может говорить правду в России, должны, да, должны прекратить работать или продолжить работу. Вот такой короткий опрос. Вот
ты сама, да, ты себя послушай. Кто не может говорить правду, должен оставаться работать. А если работа, вот, собственно, в говорении состоит, ты, а, не можешь говорить правду, но, б, должен говорить. И чем ты будешь заниматься на работе? Междометия произносить или о погоде разговаривать?
А, нет, ты знаешь, была книга, притом это был, по-моему... Я сейчас скажу, это какая-то была страна Варшавского договора, не советская страна, а какая-то из лагеря красного. Страна, в которой... Вот забыла я фамилию, и страну забыла, и фамилию автора, который был писателем, потом он писал такую книгу, в которой сам главный герой является писателем вот в стране с этими цензурными ограничениями. И он говорил о том, что да, ты каждую секунду как бы себя чекаешь, ты сам становишься своим палачом, своим цензором, своим культуротменщиком, у тебя всегда есть это двойное дно
в голове.
Ну, и скажи,
что это хорошо.
Это не хорошо, это данность, это вот такие искажения, они есть. Но у нас были, у нас что, нам так получается, в Советском Союзе не должно было быть никаких ни писателей, ни поэтов, ни режиссеров, никого.
Вообще да, вообще да.
Да, то есть Тарковского на свалку надо было.
Да, да, ну как на свалку,
подожди.
Нет, понимаешь. Ну,
Виктор Ерофеев говорил в 2012 году, что весь соцреализм, который, по-моему, тогда либо на первом этаже был, либо там Плейн Блау в запасниках, его тогда не респектовали, тогда не было Зефира Трегуловой, тогда не было Аристархова, замминистра, который любил соцреализм и ради которого эти выставки...
Это выставка
общем...
Герасимова когда уже, да?
Да, да, да. В общем, это все считалось совсем не камильфо, и Виктор Ерофеев говорил... О, господи, да, Виктор Ерофеев, да, искусствовед наш.
Говорил, да, подожди, что... нет, Виктор писатель, Андрей Ерофеев его брат. Наверное. Или Виктор, писатель, который русская
нет,
красавица.
Нет, нет, это Андрей Ерофеев.
Андрей, да?
Ерофеев, искусствовед. Он, по-моему, был тогда куратором вот как раз новой Третьяковки, и он говорил, что нужно все сжечь искусство, которое, значит, Екатерина Деготь была арт-критиком, она говорила тоже, что можно выставлять пепел, например, пепел этих картин, потому что все это соцреалистическое искусство, это, в общем-то, стыдный продукт вот этих вот полунамеков.
Как раз Андрей Ерофеев, почему мы уточнили, что это он же первым, да, при Путине оказался из деятеля искусства, да, под уголовным
подвергнут,
делом.
Подвергнут,
да, 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 гонением, поэтому его слово здесь весомее. И если
его
честно,
избивали.
Даже в те... Даже, да, даже в те вегетарианские времена, вот опять же, каково быть как бы легальным, системным, неподвергаемым репрессиям деятелем искусства, если ты знаешь, что твоего не последнего коллегу и там, не знаю, может быть, даже учителя сажают и бьют. Это не круто. То есть я понимаю, я сам еще раз говорю, мы любим там, мы можем перечислять там Высоцкий, Трифонов, там Тарковский, Никита Михалков, Юрий Любимов, масса, да, невероятных мастеров искусства, классиков, которые и невозможны в эмиграции, что характерно. Моргенштерна, и без них было бы хуже. Но это тоже проявление уродства
тоталитарной системы. Апеллируя к Дугину, уверены ли мы, что те люди, которые сейчас находятся не в России, они могут говорить правду во всей ее полноте?
Нет, конечно, мы тоже
то
видим.
То есть никто не может работать? Все будем только отдыхать, встречаться друг с другом и пить вино на верандах.
На самом деле, слушай, я был в Париже на выставке Ивана Лунгина, знаешь, да, сын кинорежиссера.
Да,
вот. У него такой как бы арт. Он на фарфоровых тарелках рисует советские такие здания, узнаваемые, соцмодернизм, потом разбивает тарелки молотком и выставляет осколки в галерее. Ну вот опять-таки, если ты это выставишь сегодня, да, посреди красных флагов в Москве, наверное, это будет как бы даже ух. А когда это вот в изгнании, ну окей, я зашел, да, и видел много
это
там, опять
же... Это не зассав, Олег, понимаешь, в этом-то и дело.
Я тоже зашел не зассав, хотя там могли быть либералы, которые меня не любят, да, наши расисты.
А, например. Так, у нас, я просто хочу, чтобы у нас еще успели люди поголосовать. Те, кто не может говорить правду, должны прекратить работу, считают 40% опрошенных, и должны продолжить работу, считают 60%. Ну, не такая большая разница. Это у нас все твои фанаты, что ли, Густапсовы тут собрались в большом количестве?
Конечно.
Я думаю, у нас 90% из России людей смотрят. Естественно, все хотят продолжать
работать.
Меня
тоже в России все смотрят, конечно.
Да.
Но боятся признаваться. Я как кокаин.
А, все. Все, да, класс, спасибо большое.
Спасибо тебе.
Че, ну нормально.
Ты сегодня
не дерганая.
Повесели поспокойнее.
Поспокойнее, ну я старалась, да. Это что я не кринжевать.
Ну, вроде нормально.
Да, нормально, конечно. Там что-то, ну, достаточно мало было тем.